эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Сегодня понедельник, 20 февраля, и вот некоторые темы ближайшего часа. Итоги новой акции «За честные выборы». В Латвии на референдуме русскому языку было отказано в статусе государственного. Сегодня президент России Дмитрий Медведев назначил встречу российским оппозиционерам. Эти и другие темы в ближайшее время в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы». Сегодня должна состояться встреча Дмитрия Медведева и непарламентской оппозиции. Представителями партий, не прошедших в парламент и даже не зарегистрированных, левых и экологических движений, всего около 10 человек. Но список этот не представляет всего протестного и оппозиционного крыла российской политики, тех, кто активно поддерживает Лигу избирателей и ее акции за честные выборы. Именно организаторы Лиги в глазах многих представлялись теми, кто может вести диалог с властями от имени протестующих. Может ли Дмитрий Медведев обеспечить диалог властей с оппозицией? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Может ли Дмитрий Медведев обеспечить диалог властей с оппозицией? С таким же вопросом корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Александр Валиев обращался к жителям и гостям города.
В принципе, это все реально сделать, потому что для этого нужно желание и энное количество потенциалов в смысле пойти на компромисс и выслушать точки зрения. Последняя встреча даже с журфаковцами, которые не попали на первую встречу МГУшную, показала то, что Медведев вроде бы ничего так может общаться. Поэтому если будет адекватное желание обеих сторон, то это все реально делать.
Что Медведев, что любой руководитель высокого уровня, все-таки в первую очередь дипломат. У него свои цели для этого. Значит, есть смысл в этой встрече, значит, он что-то должен решить. Насколько он решит, насколько целесообразно, ну, я не знаю, будем смотреть по результатам этой встречи. Я, честно говоря, даже не берусь судить. Я думаю, если такой шаг делается руководителем страны, неважно, что ему осталось тут не так долго, там, меньше месяца, значит, это нужно для того, чтобы в дальнейшем какие-то решать вопросы стратегические.
Ну, а почему не может? Может, конечно. Потому что он президент пока. У него в мае истекает полномочия. Но тогда мая-то он может, он еще глава государства, как говорится.
Мое мнение, Дмитрий Анатольевич Медведев является не руководителем страны. У нас руководитель Путин. Был, есть и будет. В ближайшие 8 лет он уйдет в тень и все. И я думаю, что лучше обращаться непосредственно к премьер-министру.
Мне кажется, несколько странным постановка вопроса. По моему мнению, Медведев как бы и является властью, учитывая то, что он сейчас первое лицо в государстве, президент Российской Федерации, главной, как там, верховный главнокомандующий. Так что он и представляет собой, скажем так, власть. Поэтому устраивать диалог с властью через него, это как-то несколько странно.
Я считаю, что вообще никакие... Если он даже что-то и пообещает, что не факт, что это выполнится. Поэтому мне кажется, что нету никакого смысла идти что-то просить, что-то доказывать.
Сложно ответить на этот вопрос. Все зависит от его взаимоотношений с Путиным. Имеет ли он влияние какое-то на Путина? Такое ощущение, что нет. Либо это специально выстроенная хитрая игра. То есть один принимает закон, другой его тут же декларирует о том, что он его будет отменять. Все это выглядит достаточно глупо и нелепо. В тандеме, который как бы идет вместе, как бы шел в паре, как бы работает вместе, либо это такая неумелая игра-разводка, либо это внутренние противоречия, каждый пытается один красиво уйти, другой красиво зайти.
Нет, не думаю, что сможет. Если бы он хотел обеспечить диалог власти и оппозиции, он бы решился на диалог этот гораздо раньше. Но он же уходит. Почему он так поздно созрел? Оппозиция, скорее всего, добивалась этого диалога, а власти решили обеспечить этот диалог только сейчас. Не думаю, что у них что-то получится конструктивное.
Так челябинцы отвечали на вопрос, сможет ли Дмитрий Медведев обеспечить диалог оппозиции и властей. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве вчера, 19 февраля, состоялся автопробег «Белые улицы» в рамках серии акций «За честные выборы». Автомобилисты проехали по Садовому кольцу и вокруг Кремля. Участники столкнулись с прямым и косвенным противодействием со стороны сотрудников ДПС и столичных коммунальных служб. Именно этим были спровоцированы пробки в центре города, считают организаторы. Власти же винят в транспортных проблемах участников автопробега. хотя, по официальным данным, в акции приняли участие всего-то 150 машин. Кстати, у самих активистов другие данные. С подробностями Мумин Шакиров.
Второй за последний месяц автопробег под лозунгом «За честные выборы» столкнулся с серьезным противодействием властей. Сотрудники ГИБДД перекрывали съезды в центр города с Садового кольца. По словам очевидцев, даже включали светофоры в особом режиме, чтобы участники акции не смогли замкнуть колонну. Самый большой затор образовался на набережной Кремля, откуда автовладельцы намеревались повернуть на Маховую, чтобы проехать мимо Боровицких ворот и Манежной площади. По словам фотографа Андрея, снимавшего этот участок дороги, движение перекрыл Мосводоканал.
На съезде с набережной стоит в районе 5-6 машин как строительной, так и аварийной техники. Оттуда рабочие достали металлические балки и сидят на месте, сваривают их. Также на съезде с моста стоит длинная колонна из 10 строительных машин, которые опустили пару шлангов в люк.
Многие центральные улицы, связывающие Садовое кольцо с Бульварным кольцом, были перекрыты властями под предлогом уборки снега. Лишь отдельным счастливчикам удавалось проехать в центр. Среди них житель Москвы Анна Полозова.
Я на автопробеге впервые. Все время следила за этим в соцсетях. Было интересно. Сегодня такой вот первый блинком. Нас остановили гаишники возле Думы. Но, тем не менее, хотя все было перекрыто, мы прорвались к Красной площади возле Манежки. Мы слушали Юру Музыканта, нам все удалось.
В свою очередь, полиция обвиняет участников автопробега в провокациях. Как сообщил журналистам представитель пресс-службы Главного управления МВД по Москве Аркадий Баширов, провокации выражаются в том, что автомобили без опознавательной символики создавали помехи и препятствовали продвижению потока транспорта с определенной скоростью. И все же автопробег под общим названием «Белые улицы» состоялся, считает один из координаторов движения «Синие ведерки» член Лиги избирателей Петр Шкуматов.
Все прошло великолепно, замечательный креатив многих участников, он просто поднимал настроение. Единственное, что добились сотрудники ДПС и милиции перекрытием всего центра города, это неожиданных пробок для воскресенья. Я хочу напомнить, что прошлый автопробег, который собрал немного больше участников, то есть мы тогда оценивали количество участников 3000 автомобилей, сейчас около 2000, и где сотрудники милиции вообще не вмешивались в происходящее, каких-либо заметных пробок не принес. В то же самое время сегодня, за счет этих вот, я считаю, абсолютно непрофессиональных действий полиции, весь центр города просто стоял довольно мертво. Мы сами добирались до Кремля, до Маховой в течение 1:20. Это тот маршрут, который обычно занимает 10 минут. 1:20 ехали. И это за счет того, что они там перекрыли техникой, битблоками, правый поворот и поворот с набережной. То есть там все было закрыто, из-за этого движение просто встало. С учетом того, что они объявили, что у нас на пробеге участвовало 146 автомобилей, это, я считаю, очень даже показательно. Оказывается, 146 автомобилей могут перекрыть центр Москвы и остановить Садовое кольцо.
Это был Петр Шкуматов. Гражданские активисты, выступающие под лозунгом «За честные выборы», устроили автопробег на следующий день после аналогичной акции в поддержку кандидатов в президенты Российской Федерации, премьер-министра Владимира Путина. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 9:15, коротко о новостях.
Радио «Свобода», новости.
Президент России Дмитрий Медведев сегодня встретится с лидерами незарегистрированных политических партий. Канцлер Германии Ангела Меркель согласилась с предложением оппозиции выдвинуть на пост президента страны бывшего восточно-германского диссидента и правозащитника, протестантского пастора Иоахима Гаука. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призывает к внесению поправок в Конституцию России, которые сузили бы полномочия президента. Следующая сводка новостей на радио «Свобода» через 15 минут. Сегодня в 14:07 по московскому времени слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Это будет программа из серии «Культура протеста. Язык, формы, символы. Политические лозунги разных лет. Сходство и различия современных российских протестных лозунгов с европейскими лозунгами 68-го и 89-го годов». Об этом рассуждают чешские, польские, российские философы и культурологи. Программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах» сегодня в 14:07 по московскому времени. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На предстоящей неделе в Москве пройдет несколько акций разных политических сил. Первой станет митинг 20 февраля на Пушкинской площади против административного наказания за участие в массовых акциях. В среду состоится суд над организаторами одной из таких акций – оппозиционного шествия за честные выборы 4 февраля. Им грозит штраф за нарушение порядка проведения массового мероприятия. Сторонники Путина за свою акцию на Поклонной горе уже заплатили аналогичный штраф, но 23 февраля стадион «Лужники» снова примет сторонников этого кандидата в президенты. С подробностями Наталья Джанпаладова.
Административное наказание в связи с уличными массовыми акциями коснулось и сторонников Владимира Путина, и борцов за честные выборы. Последние решили протестовать и против таких наказаний. 20 февраля гражданские активисты планируют провести в Москве символический митинг. Подробнее о нем рассказывает одна из организаторов акции «За честные выборы», член политсовета движения «Солидарность» Надежда Митюшкина.
Понедельник, дата 20 февраля, это же 20.2. Соответствует номеру статьи КА об административных правонарушениях, по которой судят почти всех задерживаемых на акциях и на мероприятиях. Гражданские активисты там, и некоторые участники «Солидарности» решили, что вот такую памятную дату надо обязательно провести мероприятие, посвященное содружеству уже этих людей. Мы подавали давление немножко шутливое, потому что митинг должен пройти на Пушкинской площади с 18:00 до 20:02. Заявка была подана на 202 человека, но власти нам согласовали.
Согласована и очередная акция за кандидата в президенты Владимира Путина на 23 февраля. Организаторы аналогичного митинга на Поклонной горе 4 февраля были наказаны штрафом за превышение заявленной численности участников. Такая опасность есть и сейчас. По словам заместителя начальника предвыборного штаба Владимира Путина Павла Зиньковича, организаторы митинга 23 февраля постараются уложиться в разрешенные 100 тысяч человек. Однако они не будут запрещать приходить всем желающим. В Москву на эту акцию планируют приехать люди из других регионов России. В частности, более 800 рабочих из Екатеринбурга собираются доставить на митинг самолетами, частично за счет Федерации профсоюзов Свердловской области, частично за счет правкомов предприятий. Акция 23 февраля включит в себя шествие по Фрунзенской набережной и митинг на стадионе «Лужники». Если придет больше 100 тысяч человек, то, возможно, Владимиру Путину снова придется отдать 1000 рублей, ведь оплату прошлого штрафа за слишком массовый митинг на Поклонной горе виновник торжества Путин взял на себя. 23 февраля митинги в поддержку своих кандидатов планируют провести также партии КПРФ и ЛДПР. А за день до этого, 22 февраля, может определиться наказание для организаторов шествия за честные выборы 4 февраля. Им также грозит штраф, но за то, что шествие по Большой Якиманке началось раньше заявленного времени. Признание виновными в этом случае стоит до 2000 рублей. 13 февраля в Москве уже состоялось первое заседание в отношении Анастасии Удальцовой, одной из тех, кто подавал заявку. Адвокат Николай Полозов ходатайствовал о вызове в качестве свидетелей сотрудников полиции, которые составляли рапорт о правонарушении. Суд ходатайство удовлетворил и перенес заседание. Вот что заявил Николай Полозов по итогам первого слушания.
Ситуация неоднозначная. В деле имеется акт префектуры и органов полиции о том, что шествие началось якобы раньше назначенного времени. Однако все организаторы и вот свидетели выступали в суде, заявляют о том, что шествие началось вовремя. Был факт продвижения колонн вперед, но он был связан не с началом шествия, а с формированием этих колонн. Считаем, что предъявленные обвинения
А Анастасия Удальцова прокомментировала итоги слушания так.
На мой взгляд, судья постарается быть объективной. Если до следующего заседания никакого давления на нее оказано не будет, я полагаю, что вполне возможен исход благоприятный для нас.
В этот же день суд будет рассматривать дело и в отношении другого организатора шествия за честные выборы, члена движения «Солидарность» Сергея Давидиса. Его мнение по поводу предъявленных обвинений.
Мы не раз сталкивались тем, что организаторам вменяют любые отклонения, в том числе никоей мере не зависящие от их воли. В данном случае то, что какая-то часть людей двинулась раньше, действительно имело место. Но что считать шествием, а что не считать? На какие меры могли предпринять организаторы для того, чтобы помешать людям, которые в мороз собрались и видят перед собой перекрытую свободную от транспорта улицу, которую милиция не преграждает и желают пойти? Каким образом мы должны были им помешать? Учитывая, что цена вопроса штраф, то понятно, что это делается для того, чтобы указать, что мы тоже правонарушители. Коль уж им пришлось для того, чтобы обосновать большую численность митинга на Поклонной Гаре, наложить штраф на его организаторов, не искали к чему придраться у нас, вот нашли, поскольку не имели возможности публично признать завышенную численность.
Заключил Сергей Давидис. 22 февраля в суде в качестве свидетеля по административному делу против организаторов митинга за честные выборы 4 февраля может выступить и Сергей Удальцов. Он уже попытался подать заявку на очередную такую акцию 26 февраля. Оппозиционный митинг под названием «Политические проводы зимы» численностью до 1000 человек на площади Революции. Этот митинг мэрия Москвы пока не разрешает. В воскресенье 26 февраля, ровно за неделю до выборов, в Москве запланирована очередная акция «Белое кольцо». Ее участники собираются выйти на внутреннюю сторону Садового кольца и взяться за руки. По словам устроителей мероприятия, его согласовывать с властями не нужно. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Латвии в воскресенье подвели итоги референдума о придании русскому языку статуса второго государственного. 3/4 граждан страны, около 75%, высказались против этой инициативы. Тем не менее, организаторы референдума «Общество родной язык» и партия «Центр согласия» считают, что сделан важный шаг для достижения согласия в обществе. Специальный корреспондент «Радио Свобода» в Риге Михаил Соленков спросил организатора референдума, руководителя «Общества родной язык» Владимира Линдермана, как он оценивает итоги голосования и какие изменения ждут Латвию после референдума.
Сейчас, когда чудо не произошло, против проголосовало 3/4 населения Латвии. Как вы считаете, от этой затеи с референдумом больше пользы или больше вреда?
Я вообще вреда не вижу никакого, я вижу только пользы. Ну, мы же не дети, и никто не рассчитывал на арифметическую победу, это просто нереально. Это была попытка шоковой терапии для правящих, чтобы у них просто мозги встали на место, и чтобы вывести эту тему, положение русских жителей Латвии из разряда необсуждаемых в разряд обсуждаемых. Это была главная задача, и перед нами стояла необходимость собрать максимум, выжить максимум. Я считаю, что мы выжили практически максимум. После второго этапа сбора подписей было 188 тысяч. Сейчас мы еще добавили 85, то есть получается 373 там с копейками. Это больше даже, чем Центр Согласия собрал на выборах. То есть мы сумели вызвать на избирательные участки ту часть русских жителей Латвии, которые, по-моему, вообще не ходили на выборы. Поэтому я считаю, что это очень крупный результат. Ну, тем более, у нас хорошие результаты в городах с компактным проживанием русского населения. Это дает очень большие перспективы в Европе. Даугавпилс 85%. В остальных латгальских городах хорошие результаты. Ну, и Рига 40% тоже такой достаточно приличный результат.
Когда вы говорите, это хорошие данные для Европы, что вы имеете в виду?
Дело в том, что в Европе есть некоторые отчасти писанные, отчасти неписанные законы, скажем, 20% в местах компактного проживания, но люди, как правило, имеют там язык самоуправления, то есть язык коммуникации власти человека происходит по заказу человека. Да? Я и был в Страсбурге, но я думаю, что мы сформируем какую-то группу поддержки европейских структур, то будем продвигать. В принципе, понимаете, русским жителям Латвии не нужно, особенно, чтобы там русский язык был записан там, в 4-й статье Конституции, как второй государственный. Но законный статус нужен. Потому что это позволило бы защищать наши позиции во всех вот таких ситуациях. Скажем, в лекарства не вкладывают аннотации на русском. Да? То есть, если язык в законе, мы легко этого бы добились.
Вы объявили, цитирую, что после референдума борьба за равные права русских жителей Латвии продолжится. А в чем же это неравенство заключается?
Например, как минимум в отсутствии статуса языка. Вторая очень важная, беспокоящая проблема всех русских жителей Латвии – это образование, бесконечное попытки ассимиляции. То, что она сама по себе, эта ассимиляция достаточно безуспешна, да, это другой вопрос. Но попытки-то непрерывные. И вот уже сейчас во многих школах уже учат английский язык на латышском русские дети. Это и качество образования никудышное. Мы же не мигранты здесь. Тут особенно поражает то, что штрафы растут, а не падают.
Штрафы за что?
Штрафы за, для физических и юридических лиц, за неиспользование языка на рабочем месте латышского или там, за неправильное оформление документов или визуальной там рекламы. Раньше штрафы были символическими. Все-таки вот для юридических лиц они были символическими, то есть они, скажем так, указывали на проблему. А теперь же штрафы четырехзначные. То есть, ну, представьте, для малого бизнеса штраф, ну, скажем, там, 2000 латов, да, ну, в переводе на евро, там, 3000 евро. Ну, это можно и похоронить весь бизнес одним ударом. Список профессий жутко вырос, на которых нужна высшая категория латышского. То есть идет ужесточение, да, вместо того, чтобы наоборот уже как-то успокоиться. Я понимаю, там 20 лет назад были эмоциональная обстановка, и русские действительно плохо знали латышский, но сейчас молодое поколение знает латышский. Сейчас русская молодежь знает латышский лучше, чем латышский русский. Ну и, конечно, второй блок вопросов связан с гражданством. Гражданство было отнято, я считаю. Как там это ни называют, там восстановление, там юридически можно всех обхитрить, да, но, в общем, это гражданство было отнято, и до сих пор в Латвии живет 320 тысяч неграждан.
В чем причина? Ведь есть программа натурализации. Почему люди не могут просто-напросто, не то чтобы выучить, вы же говорите, что многие знают хорошо уже латышский язык, почему не могут просто прийти и сдать экзамен?
Значительная часть этих людей пожилые люди, и я, скажем так, не считаю, что мы можем от них требовать, чтобы вот они побежали там учить язык. Во-вторых, все равно здесь есть моральная такая нестыковка, да, потому что многие люди, есть и такой мотив, что многие люди считают вот из таких принципиальных соображений, почему я должен просить, я же не приехал в другое государство, да? Я не иностранец, понимаете, уже сам факт сдачи экзамена есть признание, что ты иностранец. Власть не создает атмосферы, в которой бы человеку этого хотелось сделать, там, выучить язык. Смотрите, сейчас Ушаков открыл курсы латышского впервые бесплатные. Уже сам факт бесплатности говорит о том, что это власть хочет, чтобы вы учили, а не то, что ну-ка пошли учиться там, и очередь выстроилась гигантская. Потому что сделано было, ну, как бы доброжелательно для людей, да, в тот же момент. А главное, что платные курсы говорят о том, ну как, государство получает из Европы там какие-то бешеные деньги на интеграцию. Как это, имея деньги на интеграцию, оно не может открыть бесплатные курсы? Я даже не утверждаю, что это разворовывается, этого я не знаю. Но это говорит о том, что у государства нет такой доброй воли. Потом здесь еще один момент вокруг проблемы гражданства, это с голосованием на муниципальных выборах, довольно важная вещь связана. Дело в том, что тут возникли вообще какие-то странности. То есть сейчас любой гражданин Евросоюза, приезжая в Латвию, прожив здесь, вот я могу там в сроки немножко неточно вам указать, но, по-моему, что-то около года он может голосовать на муниципальных выборах. А прожив еще примерно столько же, может баллотироваться. А, скажем, не гражданин, но человек прожил здесь всю жизнь. Ну, по каким-то причинам, да, он там не гражданин. Но почему он не может, не то что баллотироваться, или голосовать не может на муниципальных выборах. То есть получается, что уже человек, приехавший вчера, уже может, и человек, проживший здесь там 50 лет, не может. То есть люди же все это чувствуют, что не просто формальная проблема, что это отношение государства.
В эфире «Радио Свобода» был Владимир Линдерман, организатор референдума в Латвии о статусе русского языка. Референдум прошел минувшие выходные. Далее в программе «Время свободы». Сегодня должна состояться встреча Дмитрия Медведева с непарламентской оппозицией, представителями партий, не прошедших в парламент, а даже не зарегистрированных левых и экологических движений. Может ли Дмитрий Медведев обеспечить диалог с оппозицией? Через 5 минут с ответом на этот вопрос можно будет звонить в студию по телефону 8 800 222 12. В Москве 8:30. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев сегодня встретится с лидерами незарегистрированных политических партий. По предварительным данным, на встречу приглашены около десятка политиков. Среди них сопредседатели партии «Народной свободы» Борис Немцов и Владимир Рыжков, лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов. Канцлер Германии Ангела Меркель согласилась с предложением оппозиции выдвинуть на пост президента страны бывшего восточно-германского диссидента и правозащитника, протестантского пастора Йоахима Гаука. Об этом в воскресенье вечером журналистам сообщила сама Меркель. Премьер-министр, кандидат в президенты России Владимир Путин заявил, что в миллионной российской армии к 2020 году должно остаться лишь 145 тысяч призывников. В очередной статье, которую публикует сегодня российская газета, Путин пишет о профессиональной армии как стратегической цели военного строительства в России. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призывает к внесению поправок в Конституцию России, которые сузили бы полномочия президента. Об этом он заявил в интервью, которое публикуется сегодня в газете «Известия». В столице Греции Афинах в воскресенье более 1000 человек провели очередную демонстрацию против мер по сокращениям бюджетных расходов. Министры финансов стран еврозоны, как ожидается сегодня, должны одобрить выделение Греции второго пакета финансовой помощи объемом в 130 миллиардов евро. Активисты правозащитной организации «Компания за Тибет», базирующиеся в Лондоне, сообщили сегодня, что еще один буддийский монах в воскресенье совершил акт самосожжения в префектуре Аба, провинции Сычуань. За последний год это 21-й акт самосожжения среди тибетцев, выступающих против китайского правления. Южная Корея сегодня начала военно-морские учения с боевой стрельбой в Желтом море. Это были краткие новости.
Дополнение к выпуску новостей. Прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве минус 9, переменной облачности снег. В Санкт-Петербурге минус 5, малооблачно, осадки. В Москве 8 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Президент России Дмитрий Медведев встретится сегодня с представителями несистемной оппозиции, чтобы выслушать их предложения по проведению реформы политической системы в стране. Среди приглашенных на встречу с главой государства лидеры некоторых незарегистрированных партий. Среди них сопредседатели Парнаса Борис Немцов и Владимир Рыжков, глава Народного союза Сергей Бабурин, лидер «Зеленых» Анатолий Панфилов и другие. О том, какие идеи намереваются высказать оппозиционеры президенту и считают ли они подобный диалог с властью конструктивным, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Официально заявленная тема встречи Медведева с представителями несистемной оппозиции – обсуждение инициированной президентом политической реформы. Ранее Медведев обсудил ее с лидерами зарегистрированных партий. По данным российских СМИ, всего на встречу с президентом были приглашены от 7 до 10 оппозиционных политиков. Среди них глава российского экологического движения «Зеленые» Анатолий Панфилов, председатель незарегистрированной партии «Дело» Константин Бабкин, лидер ликвидированной партии «Народный союз» Сергей Бабурин, а также входящие в оргкомитет московских митингов «За честные выборы» оппозиционные политики Сергей Удальцов, Владимир Рыжков и Борис Немцов. Последний в интервью «Радио Свобода» подтвердил свое намерение прийти на встречу с Медведевым. На ней лидер движения «Солидарность» намерен еще раз озвучить требования митингов на Болотной площади и проспекте Сахарова.
В первую очередь об освобождении политзаключенных. Список этот составлен ведущими правозащитными организациями. Туда входят Таисия Осипова, Сергей Мохнаткин, Михаил Ходорковский, Платон Лебедев и многие другие люди. Вот, мы считаем, что то, что сейчас они пытаются исполнить, это имитация, это не реформа. Реформу надо начать как раз с освобождения политзаключенных. Второе, мы считаем, что последние месяцы в ранге президента Медведев мог бы использовать для действительно изменения Конституции, а именно запрет одному человеку занимать должность президента более двух раз. Для этого он может, обладая своим правом законодательной инициативы, внести поправку в 81-ю статью Конституции. Это очень простая поправка, там надо убрать слово «подряд». В-третьих, мы считаем, что выборы фальсифицированы как парламентские, так и президентские, и нужно инициировать новые парламентские президентские выборы с допуском к ним оппозиционных партий, оппозиционных кандидатов.
А может ли Дмитрий Медведев как политическая фигура обеспечить конструктивный диалог властей с оппозицией?
Я думаю, что у него очень ограниченные возможности. Они у него были все 5 лет, 4, извиняюсь. Но если он хочет в истории остаться все-таки как человек, который пытался что-то сделать, то ему лучше к мнению народа прислушаться.
Считает Борис Немцов. По мнению лидера экологического движения «Зеленые» Анатолия Панфилова, встреча с Медведевым должна иметь конструктивные последствия, несмотря на то, что срок его президентских полномочий истекает.
Конфуций говорил, что самое главное во власти – это ее преемственность. Если у нас один президент ушел, другой ушел, забыл, то что это за государство? Президент приглашает то, что должно быть сказано, то, что должно быть выработано. Это надо... Следующий президент должен реализовывать то, что Медведев примет какие-то решения, они должны дальше реализовываться.
«Зеленые» намерены предложить президенту укрупнить субъекты федерации, не возвращаясь к выборности губернаторов.
Нам нужно сократить до 35-40 субъектов федерации, объединить идентичные, там, Псков, Новгород, Брянск, Смоленск, Хабаровск, Сахалин. Тогда мы управление Россией повысим, госбюджет будет меньше тратить. Но это борьба с коррупцией реальная. Кроме этого, нам нужно обязательно выбирать мэров городов. И вы знаете, что мэры городов крупных, это в конфликтах с губернаторами почти везде. Это Свердловск, Омск. Что они сидят на одном ресурсе финансовом, бюджетном. И Когда мы укрупним субъекты федерации, я думаю, что губернаторов вообще в принципе можно назначать. А так как мэры это близкие к народу, это муниципальные власти, обязательно должны выбирать. А губернатор пусть координирует там 2-3 территории.
Это было мнение лидера «зеленых» Анатолия Панфилова. Дмитрий Медведев выступил с инициативой проведения реформы политической системы вскоре после парламентских выборов и массовых акций протеста против их результатов. Президент предложил пакет законопроектов, которые касаются возвращения прямых выборов губернаторов, упрощения процедуры регистрации политических партий и изменения порядка формирования Нижней палаты парламента. Для разработки поправок к этим законопроектам была создана рабочая группа. По словам Дмитрия Медведева, в нее войдут представители как зарегистрированных партий, так и политических сил, которые претендуют на регистрацию. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Итак, сегодня запланирована встреча президента Дмитрия Медведева с представителями непарламентской оппозиции, незарегистрированных партий и общественных движений. Может ли Дмитрий Медведев обеспечить диалог с властями оппозиции? Об этом самом диалоге, о необходимости его в последние дни, особенно, наверное, даже в последние месяцы, особенно после выборов в Госдуму, идет довольно оживленная дискуссия внутри самой оппозиции. И поэтому мы сегодня задаем такой вопрос. Может ли Дмитрий Медведев обеспечить диалог властей с оппозицией? Позиции, учитывая и то, что самому Дмитрию Медведеву осталось уже немного на посту президента. Дальше выборы, и кто-то другой станет президентом. Итак, телефон студии 8 800 222 12. Я пока прочитаю сообщения, которые нам пришли на пейджер и СМС. Очень жаль, что в сегодняшней встрече не сможет принять участие уважаемая Ирина Прохорова. Имеется в виду сестра кандидата в президенты Прохорова. Она бы смогла показать всем своим интеллектом и даром убеждения, кто в наши дни занял совершенно несправедливо высшие посты в стране, считает Алексей Андреевич. Роза пишет, если Медведев хотел бы диалога с оппозицией, он прекратил бы фальсификацию предстоящих президентских выборов, сбор открепительных талонов по всем предприятиям, фиктивные митинги в защиту Путина, на крайний случай выпустил бы Ходорковского. А так что это за чистое вранье? Пишет Роза. Николай Павлович, диалог с оппозицией с господином Медведевым состояться может, но только для картинки на телеканале, на канале телевидения. Никакого другого толку от встречи ожидать не приходится. Напомню, так отвечает на вопрос, может ли Дмитрий Медведев обеспечить диалог властей с оппозицией, Николай Павлович. Александр из Сызрани на этот же вопрос отвечает. Не может данная встреча, не сомневаюсь, вновь пройдет под любимым его девизом «Отзвонил, да из колокольни долой». Ну и Кузьма пишет. Такие переговоры нужны не оппозиции, а властям. Цель этих переговоров – привлечь к себе соглашателей и ослабить лагерь противников режима. Поэтому нам надо добиваться не маленьких уступочек, а ухода от власти Путина и его команды. Так считает Кузьма. Ну, и есть еще несколько сообщений без подписи. Напоминаю, что все-таки лучше подписываться, тем более, что мы все-таки говорим персонально о Дмитрии Медведеве, так что и наши слушатели пусть не скрывают своих имен. Но сейчас поговорим по телефону. 8 800 222 12. Напоминаю вопрос. Может ли Дмитрий Медведев обеспечить диалог с властей с оппозицией? Сергей из Тамбовской области на связи. Сергей, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Я думаю, что да, он может. Более того, он должен это сделать. Вот. И вообще-то это должно как-то в систему войти, чтобы диалог был постоянным там, ну, в течение полугода раз хоть собираться вот такие делать. Ну, а иначе-то как? Мы вообще действительно оппозиции запинали уже власти, там выше некуда. Вот. Так что, я думаю, необходимо это оздоровить нашу всю политическую систему. Ну, надо это, надо, должно быть это.
Спасибо. Сергей из Тамбовской области отвечал на наш вопрос, может ли Дмитрий Медведев обеспечить диалог властей с оппозицией. Я так понимаю, что пафос его ответа не только может, но и должен. То же самое пишет примерно Илгиз у нас на сайте. Может, это должно быть не только в предвыборный месяц, а на всем протяжении президентского срока. Но есть и другие мнения, их надо сказать большинство у нас на сайте. Медведев роль, возложенную на него Путиным, уже выполнил на 100%. Роль при приятный на взгляд маски, имитация свежести. Ну, человек подписался «Чувак из России». Ну, интернет все стерпит. Медведев более-менее, я думаю, может, а Путин нет. Это пишет Станислав Павлович. Да, может быть, тезка, а может быть, тот же самый, что нам отправил и сообщение. Есть ли у нас еще звонки в студию? Да, есть от Сергея из Москвы. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Может ли Дмитрий Медведев обеспечить диалог властей с оппозицией?
Конечно, может, если оппозиция начнет понимать когда-то, что их мнение не есть мнение, которое должен обязательно принять Медведев. Это диалог. Если эта агрессивность в каком-то плане исчезнет, и не будет у них такого желания, а будет желание поиметь диалог, вот тогда Дмитрий Медведев, он может и принять.
Понятно, спасибо. Сергей из Москвы отвечал на наш вопрос, может ли Дмитрий Медведев обеспечить диалог властей с оппозицией. Сегодня у него должна состояться встреча с представителями незарегистрированных партий, а также разных общественных движений. Еще один звонок из Москвы от Сергея Дмитриевича. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Слушаю внимательно вашу передачу по утрам. На мой взгляд, Медведев не только не может, он не должен обеспечивать диалог с оппозицией. Почему? Потому что этими должны заниматься лидеры политических партий. Медведев не то лицо, которое должно заниматься такими вопросами. У него много других вопросов экономических, производственных. Вот в таком плане.
Спасибо. Спасибо. Наши слушатели сегодня отвечают на вопрос, может ли Дмитрий Медведев обеспечить диалог властей с оппозицией. К разговору на эту тему мы сегодня еще вернемся.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's дает более низкий прогноз роста производства в России, чем официальная статистика в самой России. Это одна из тем утреннего выпуска новостей экономики. Их представляет Сергей Сининский.
Общее количество безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, увеличилось в течение января примерно на 5,8% до 4 миллионов 911 тысяч человек. Соответственно, уровень безработицы повысился с 6,1% до 6,6% численности экономически активного населения, сообщил Росстат. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's прогнозирует рост экономики России в 2012 году на 3,5% после роста, по оценкам агентства, на 4,2% в прошлом году. Для сравнения, по предварительным данным Росстата, рост экономики России в прошлом году составил 4,3%. Официальный прогноз на этот год – 3,7%. Объем промышленного производства в России в январе увеличился на 3,8% к уровню января прошлого года после роста на 2,5% в декабре, сообщила Федеральная служба статистики. Январский рост оказался примерно на уровнях сентября-ноября, а в целом за прошлый год промышленное производство в России выросло на 4,7%. Официальный прогноз на текущий год – 3,4%. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочные кредитные рейтинги 6 стран еврозоны – Испании, Италии, Португалии, Словении, Словакии и Мальты, причем рейтинг Испании был снижен сразу на 2 ступени. Агентство также снизило до негативного уровня прогнозы по кредитным рейтингам еще 3 стран ЕС – Великобритании, Франции и Австрии, сохранив пока сами их рейтинги на прежнем, наивысшем по шкале этого агентства уровне. Антимонопольные регуляторы Соединенных Штатов и Европейского Союза одобрили ходатайство американской компании Google, владеющей самым популярным в мире интернет-поисковиком, о покупке у американской компании Motorola ее подразделения мобильных телефонов и смартфонов. Общая сумма сделки – $12,5 миллиардов, делает ее крупнейшей на мировом рынке беспроводного телекоммуникационного оборудования за последние 10 лет. В Европейском Союзе продажи новых легковых автомобилей в январе сократились на 7,1% к уровню января прошлого года, сообщила Европейская ассоциация автопроизводителей. В декабре годовое падение составило 6,4%, а в целом оно продолжается уже пятый месяц подряд. Среди крупнейших рынков особенно сильно сократились продажи новых легковых автомобилей во Франции – минус 21% и Италии – минус 17%.
Новости экономики представил Сергей Сининский. В Москве без четверти 9. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Министры финансов стран еврозоны, как ожидается, сегодня должны одобрить выделение Греции второго пакета финансовой помощи. В столице Греции, Афинах, в воскресенье более тысячи человек провели очередную демонстрацию против мер по сокращению бюджетных расходов. Президент России Дмитрий Медведев сегодня встретится с лидерами незарегистрированных политических партий. Более подробный выпуск новостей слушайте на радио «Свобода» в 9 часов по московскому времени.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В этот момент мы начинаем читать российские газеты. В студии я приветствую Марию Стройкову. Маша, здравствуйте.
Доброе утро.
Сегодня понедельник, и мы снова начинаем его с очередной программной статьей кандидатов в президенты, премьер-министра Владимира Путина. На этот раз о судьбе и задачах армии, и о будущем армии, и доверил он эту тему российской газете.
Статья называется «Быть сильными – гарантии национальной безопасности для России». Процитирую несколько моментов из этой статьи. С самого начала премьер говорит, что мы ни при каких условиях не откажемся от потенциала стратегического сдерживания и будем его укреплять. Очевидно, Россия не сможет укреплять международные позиции, развивать экономику, демократические институты, если мы будем не в состоянии защищать нашу страну, говорит Путин. Он рассказывает о том, что принято и реализует беспрецедентные программы развития вооруженных сил и модернизации оборонно-промышленного комплекса России. В общей сложности в предстоящее десятилетие на эти цели выделяется порядка 23 триллионов рублей. И тут же Путин говорит, что речь не идет о милитаризации российского бюджета. По сути, средства, которые выделяются, это плата по счетам за те годы, когда армия и флот хронически недофинансировались. Говорит Путин много и о зарплатах и пенсиях, о ситуации с жильем военнослужащих, о комплектовании российской армии. В частности, он говорит о том, что сейчас, что предстоит изменения в системе комплектования. Сейчас в армии по контракту служат 220 тысяч офицеров и 186 тысяч солдатов и сержантов. Планируется в течение ближайших 5 лет. Ежегодно будет набираться еще по 50 тысяч контрактников. И к 2017 году при общей штатной численности войск 1 миллион человек, 700 тысяч будут составлять профессионалы, говорит он. Это офицеры, курсанты военных вузов, сержанты и солдаты-контрактники. Говорит Путин и о ПРО. Время требует решительных шагов по укреплению единой системы воздушно-космической обороны страны. К этим действиям нас подталкивает политика США и НАТО в вопросе развертывания ПРО. Гарантии от нарушения глобального баланса сил, подчеркивает премьер, будет способность преодолевать любую систему противоракетной обороны, защитить российский ответный потенциал, а не создавать, как он пишет, весьма затратную и пока еще неэффективную собственную систему ПРО. Путин также говорит, что военно-технический ответ России на глобальную американскую противоракетную оборону и ее сегмент в Европе будет эффективным и асимметричным и будет полностью соответствовать шагам США в сфере ПРО. И еще обращу внимание, он говорит об оборонно-промышленном комплексе. Мы должны всеми силами обеспечить техническое, технологическое, организационное превосходство над любым потенциальным противником.
Ну, как обычно, сегодня Радио Свобода в своих информационных программах предложит прокомментировать очередную статью Путина нашим экспертам.
А газета «Новые» и «Новые известия», хочу обратить ваше внимание, вот как бы ответ на статью Путина, или, можно сказать, фоном этой статьи, пишет о том, что необеспеченные жильем военнослужащие объявили о готовящейся бессрочной голодовке. Отказаться от пищи офицеры и члены их семей символично решили с 23 февраля, то есть в День защитника Отечества. Кстати, проводить шествие по центральной улице столицы в этот день им запретили.
Потому что «Единая Россия» будет в этот день ходить за Путина.
Да. Речь идет, видимо, о подмосковных военнослужащих. Газета приводит слова одного из них. Это офицер из микрорайона Кузнечки в город Подольск. Он говорит, что мне вручили извещение на квартиру полтора года назад, в ноябре 2010 года, но до сих пор я не могу заселиться из-за бюрократизма первого отдела Западного регионального управления жилищного обеспечения. И он говорит, что уже подал многочисленные иски и требования в прокуратуру, но пока никакого ответа нет, и офицер говорит, что в такой ситуации он не один. К другим темам сегодняшнего дня в прессе много пишут о том, что Андрей Фурсенко оставил подчиненным домашнее задание. В субботу Фурсенко фактически попрощался с подчиненными, подведя итоги 8 лет деятельности на посту министра образования и науки. Главным успехом, как пишет газета «Коммерсант», министр считает принятие обществом идеи ЕГЭ, а главной неудачей – недостаточную эффективность отечественной науки. Основной задачей Министерства образования и науки на следующие 6 лет станет введение ЕГЭ для выпускников вузов. Российская газета пишет, что настоящий взрыв в блогосфере вызвало предложение министра перенести сдачу экзамена по русскому языку в 9 класс. Между тем, эту идею поддержал в одном из СМИ член общественной палаты, директор Московского центра образования Царицына Ефим Рачевский. По его мнению, это позволит разгрузить школьников в последний учебный год. «Коммерсант» пишет, что младший сын секретаря Совета безопасности, бывшего главы ФСБ Николая Патрушева, Андрей Патрушев, ранее работавший в Роснефти, продолжает карьеру в нефтяном бизнесе. Как стало известно газете, теперь Андрей Патрушев – первый заместитель гендиректора «ВьетСовПетро», бывшего главного добывающего актива «Зарубежнефти» во Вьетнаме. Следующей ступенью в карьере господина Патрушева, как отмечает издание, будет пост руководителя этой госкомпании, считают источники «Коммерсанта». Еще об одной теме. «Коммерсант» также пишет, что избирательные участки нарезают в труднодоступных местах. Центр избирком проявляет заботу о пассажирах и заводских рабочих. В пятницу Центр избирком обнародовал список железнодорожных вокзалов, где будут оборудованы участки для голосования. В регионах уже создаются дополнительные избирательные участки, еще и на предприятиях с непрерывным циклом производства. Представители оппозиции и эксперты отмечают, что именно на закрытых и отдаленных участках технически осуществимы фальсификации.
Мария Стройкова сегодня читает российские газеты. Подробности других публикаций мы услышим примерно через час. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Свердловской области средства массовой информации рассказывают о том, как освещать предвыборную кампанию по выборам президента. Сразу в 2 городах региона разразились, по сути, скандалы. Под удар попали небольшие местные газеты. Подробности у Екатерины Петровой.
Журналистам больших городов в эту избирательную кампанию приходится значительно легче, чем их коллегам из небольших городков. Если в миллионниках на прессу практически не давят, то за их пределами ситуация в корне иная. В Первоуральске сразу несколько частных изданий оказались в своеобразной блокаде. Их снимают с продажи из-за неверного освещения политической ситуации в стране. Об этом нам рассказала редактор газеты «Городские вести» Ольга Вертлюгова.
8 февраля мы и «Новая еженедельная газета» получили уведомление из одной из торговых сетей города о том, что продажа нашего издания приостанавливается. Не объяснялось, по каким причинам совершенно. То есть формулировка была такая: с 9 числа мы с вами прекращаем отношения и просим больше продукцию не поставлять и остатки забрать. Все. Сегодня звонила одна женщина и говорит, просто возмущенно говорит, обратилась в один из киосков. Она сначала спросила нашу газету, потом «Вечерний пресс Свободный» и «Новую еженедельную газету». На нее просто там накричали, сказали, что вы спрашиваете, вы что, не понимаете, что эти газеты запрещенные?
По словам Вертлюговой, директора магазинов тоже были в шоке от происходящего, но при этом ссылались на распоряжение сверху. В мэрии Первоуральска от комментариев пока воздерживаются, ссылаясь на то, что специалисты, компетентные в этом вопросе, находятся в командировке. Ну а в городе-спутнике Екатеринбурга Березовском с журналистами работают представители территориальной избирательной комиссии. Редакторов 2 газет позвали в избирком, где рассказали о том, как освещать эти выборы. Одним из них оказался главный редактор газеты «Золотая горка» Павел Шабельников.
Мне позвонила председатель избирательной комиссии, пригласила, сказала, что необходимо передать некие рекомендации, которые они получили в Екатеринбурге на заседании председателя избирательной комиссии. Председатель мне передала две странички, они без данных, без подписи. Здесь содержится предложение по подготовке выборов 4 марта, чему могут посвятить издание своей страницы, публикации. Ну, среди прочего, тут различные такие интересные пожелания сделать материалы «Кто, если не он?», «Урал голосует за стабильность». Есть такие обороты, разъяснение всех аспектов программы кандидата на должность президента России, что они дадут для развития области.
Председатель территориальной избирательной комиссии Березовского Надежда Потапова сам факт этой встречи не отрицает, но уверяет, что журналисты все поняли неправильно.
Здесь не написано, что программы кандидата, да, почему нет. Если у кандидатов программы, их надо печатать и один, одного, и второго, и третьего, и четвертого, и пятого. Хорошо, но пусть они напишут программы кандидатов. Здесь не было названо никакая фамилия, никакой кандидат, никем выдвинут, ни от какой партии, ничего. Это рекомендации активизировать работу, поинформировать. А тут уже, ну, извините, каждый принимает, вот почему-то он как считает нужным. Вообще-то неправильно. Мы все читаем, мы почему-то читаем одни и те же буквы, но воспринимаем их по-разному.
Политолог Федор Крашенинников отмечает, что власти боятся применять административный ресурс в больших городах, опасаясь общественного резонанса. А вот журналистам в небольших населенных пунктах достается по полной.
С самого начала активной фазы кампании по выборам президента получилась в стране такая информация, что принято решение не совершать никаких особых нарушений в больших крупных городах для того, чтобы не попасть под объектив общественного внимания. Вся тяжесть манипуляции волшебства перенесена на небольшие города и на какую-то сельскую местность. Поэтому естественно, что в Екатеринбурге никто не будет призывать агитировать за одного конкретного кандидата, за Путина, не рассылая никаких сомнительных документов и не проводя никаких сомнительных встреч. И, конечно же, никаких явных ограничений деятельности. Что же касается небольших городов, то все это вполне ожидаемо. Это как раз отработка такой технологии. Все это строится на том, что в маленьких городах живут забитые несчастные люди, которые не пойдут жаловаться. Власть, очевидно, верит, что у этих людей нет интернета, и они не смогут рассказать всему миру о том, что с ними там вытворяют и что у них там происходит.
Крашенинников полагает, что зачистка информационного поля необходима для поствыборного обоснования победы Владимира Путина. При этом, если случится второй тур, то административное давление будут испытывать и журналисты больших городов. Екатерина Петрова для «Радио Свобода», Екатеринбург.
Далее в программе «Время свободы». Продолжение разговора со слушателями. Может ли Дмитрий Медведев обеспечить диалог властей с оппозицией? Сегодня президент России Дмитрий Медведев назначил встречу российским оппозиционерам, представителям незарегистрированных политических партий, а также разных общественных движений. Вот один из последних ответов на наш вопрос. Может ли Дмитрий Медведев обеспечить диалог властей с оппозицией? Диалог бесполезен. Медведеву достаточно выставить свою кандидатуру на второй срок, и административный ресурс будет деморализован. Выборы будут честными и легитимными. Так считает Николай. Но мы вернемся к обсуждению этой темы. А после выпуска новостей в Брюсселе сегодня начинается серия совещаний по проблемам преодоления долгового кризиса.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5925, 7425, 9430 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.